Друзья, здесь некоторые вопросы поступили. Ну, один из них, чтобы рассказать, как Бог помогал мне устроять мою жизнь с моей женой или с будущей невестой. Поэтому я так поделюсь, что у меня на сердце, но больше хотелось бы сказать, как некоторые уроки, которые вы как молодежь взяли для себя и могли правильно подходить к этому вопросу. Потому что от того, в каком мы состоянии, от того зависит и как Бог поможет нам в решении этого вопроса. Но здесь еще есть один такой вопрос. Когда Иисус был распят, Он сказал «совершилось», то есть спасение. Непонятно, для чего Он спускался в преисподние места. Если совершилось, значит, необходимо ну, как бы нет необходимости в том, чтобы проповедовать. Так немножко плоховато написано. Я, друзья, отвечу на этот вопрос. Дело в том, что совершилось, здесь не только вопрос спасения касается. Когда-то Он ученикам сказал такое слово: «Я очень желал бы, чтобы это совершилось». Помните, такая мысль есть? Это говорит о том, что то, что переживал Господь в пришествии вот этого голгофских страданий своих, оно его тоже в какой-то степени томило. И Гефсимания как раз, она вот это выразительно показывает его страдания, его мучения в том плане, что ему предстоит идти на страдания, брать грех всего мира, и он говорит: «Господи, если пусть не моя воля, но Твоя да будет». Это говорило о том, что как человек у него тоже были переживания в том плане, что ему придется пережить необыкновенные страдания. Вы знаете, я когда о страданиях Господа Иисуса Христа говорю, я в ужас прихожу. Вчера нам пришлось там вечерю совершить в одном месте, и я коснулся такого вопроса в плане страданий, что Он все то неприятное, самое тяжелое, и все то бесстыдство, которое хотели показать на Христе, Он этим не пренебрег. То есть Он все-таки понимал, что Ему этот путь надо пройти. Вы знаете, весь в крови, вместе с тем обнаженный до нога. Почему я так говорю, друзья? Потому что, знаете, иногда прикрытое тело. Но мне кажется, здесь нужно понимать, что дьяволу было сделать все, чтобы опозорить его основательно и окончательно. То есть показать всю наготу его, все то, чем бы можно было осквернить, и люди, которые смотрели на него, подумали о нем, что не есть самое худшее. И это было во власти людей, потому что он сам добровольно отдал себя. И теперь вот это все, что ему нужно было пережить, когда только он испустил дух, он сказал: «Совершилось». То есть здесь то, что спасение, само собой, а то, что вот этот пик пережить, это другой вопрос. Почему? От этого зависело его воскресение. Потому что если бы не было полноценной правильной смерти, святой смерти, потому что он свято умер, всесторонне свято, он бы не был воскрешенный Богом. А так его служение и принято за счет того, что он святой. Ну, хочу, друзья, отметить, почему он пошел в преисподние места? Там были те люди, которым нужно было засвидетельствовать также о их спасении. Что это за люди? У меня есть определенное мнение. Немножко в некоторых местах другие мнения объясняют. Но я слышал объяснение, как-то не вижу подтверждения. Здесь я вижу подтверждение в Священном Писании. Значит, почему он опустился в преисподние места? Я прочитаю. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти и ожил духом». Умерщвлен по плоти, ожил духом. И когда он стал живым в духовном мире, для него предоставляется возможность опуститься в преисподние места. Здесь написано: «которым он и находящимся в темницах духом, сойдя, проповедовал». Что это за духи? Здесь открывает Писание нам, что это были за люди, что это за духовный мир, которым проповедовал. Здесь написано так: «некогда непокорным, а вжидавшему их Божию долготерпению, в дни Ноя, во время строения ковчега, в которые немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, некогда непокорным, ожидавшему его Божию долготерпению». Кто это были за люди, которые были непокорны? Это весь мир, который был потоплен водой. Эти люди не воспротивились Ною, они не приняли то, что им сказал Ной от Господа. И, находясь в таком противлении, Бог ожидал, 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 и это было столетие целое. И тогда, когда наступил момент этого потопа, можете себе представить, ковчег на воде уже плавает, Ной и все то, что туда собралось, они были в этом ковчеге, для всех остальных гибель. И люди, которые погибали, я не говорю, что все, потому что такого не могло быть. Смотря кто, как смотрел на Ноя, как критиковал, как к нему, то есть с лукавым Бог поступил по лукавству. Если человек еще какие-то недобрые желания носил, вот это все, но не дало ему права на спасение. Но я полагаю так, что среди всех тех, которые топились, были люди, которые сердцем внутренне каялись перед Богом. Теперь, само покаяние вступает в силу, потому что ветхозаветные праведники, они также проповедовали о Христе и проповедовали о спасении, и они также упование свое возлагали на то, о чем проповедовали. Может быть, не всегда могли объяснить то, что им Бог говорил провещевать, потому что Бог сказал, но им не все могло быть понятно. Но важно то, что они понимали, что это тот, который принесет им жизнь. И поэтому, когда он опустился туда, для тех, кто каялся и топился, потому что здесь написано, смотрите, это в следующем стихе, я прочитаю в 4 главе, в подтверждение того, что я говорю, потому что эти мысли, они пришли, я много рассуждал, потому что есть другое мнение, я как-то думаю, а все-таки, и тут четко, ясно есть подтверждение. И дальше сказано, так и нас ныне подобие всему образу крещения, не плоской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. То есть Он ожил духом, воскресший из мертвых Господь, Он имеет право на спасение людей. И поэтому для этих душ Он засвидетельствовал ваше покаяние в силе. Еще раз повторяю, это моя мысль. В подтверждение этого 1 Петра здесь написано так. «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». То есть они были осуждены Богом и суду по человеку плотью, то есть по плоти они погибли в воде, но так как они, признав верность того, о чем говорил Ной, поверили в это, и таким образом каялись за то, что не признали то, что им Ной сказал, отвергли это все, таким образом им засвидетельствовано для того, чтобы они, как Христос живой по духу, жили по Богу духом. Вот такая простая истина. Вот в этих стихах для меня это становится ясно. Теперь говорят так, ну а как же, допустим, православные говорят, что человек, который умер, для него есть возможность в потустороннем мире возобновить свое состояние и все-таки получить от Бога прощение и быть в Царстве Небесном. То, что они и делают. Друзья, в общем, эта догма не проходит нигде, только в Ноевом потопе. Это мое понятие такое. То есть, что касается Ноевого потопа, для тех, которые каялись. Но другая сторона. А у нас разве нет таких, которые в последний момент, отвергая истину, Бог дает им покаяние, и они умирают. Есть такие? Есть, каются. Вот прямо в последнюю минуту. А до этого даже противники были. И много зла делали для церкви. Но в последнюю минуту. То есть, последняя минута. Но когда покаялись, то, как сказать, жертва Христа, она во всю историю остается сильной. И она и для людей при новом потопе также дает жизнь. Я говорю, это мой взгляд. Тоже так вот рассуждайте, как взгляд. Теперь, друзья, что касается вопроса моей женитьбы. Значит, у меня в жизни получилось так, что я отказался от присяги. И меня на протяжении 4 дней я послужил в армии. Служил я между, там таких два поселка, Пружаны и Ружаны. Это между Белоруссией и Минском. Нас завезли в лес там, Там, в общем, подготавливали к присяге, но получилось так, что я на четвертый день, когда присяга была, у меня на сердце было отказаться, я это заявил начальству и так дальше, и меня возвратили с армии. И тогда, когда возвратили, я понял, что мой вопрос, он может оттягиваться, непонятно что и как. У меня на сердце было жениться, и была одна сестричка, которой я предложил. Но ее сердце было не расположено, может быть, там со стороны родителей тоже какие-то вмешательства были, я не знаю. Но важно то, что, друзья, прошло определенное время, я в сердце своем настаивал на этом. И мне трудно было согласиться, что эта сестра мне просто, ну, отказывает и все. И прошло длительный промежуток времени, и потом мне предоставляется возможность поехать по служению. Значит, там нужна была сестричка, которая детьми должна заниматься. И я поехал туда, ну, там оркестр народников, он немножко выглядит не так, как сегодня, вот скрипичный, духовой и народных. Вот, мы на слух играли, поэтому там домбры были, аккордеон был, гитара была. И вот с этого всего составлялся такой вот оркестр. Играли там дети, мы подготавливали к этому их. И мы там, я там находился где-то полгода. И у меня на сердце появилась такая мысль. Учитывая то, что все-таки Господь не дает добро на тот брак, который вот я расположился сердцем, предложить, ну, уже будущей моей жене, это сестре Наде. Здесь вопрос возникает, вот по каким мотивам мои предложения были, то есть как я узнавал волю Божию. Я вам скажу, друзья, у меня каких-то особых сновидений не искал, условий не ставил. И я и по сегодняшний день так понимаю, избрание наше должно быть по внутреннему нашему состоянию. То есть я должен внутренне понимать, что это мое. То есть мое сердце должно говорить, это мое. Но обратно же, можно по духу, будучи человеком, который носит в сердце Христа, да, можешь выискивать себе, ну, вторую половину, а можно по плоти. Вот эту разницу тоже вы должны между собой знать. Ну, первое, что хочу сказать, друзья, если сестра какая-то отказала брату, это неприятная вещь. Но вы помните, вот, братья, что сестрам этот вопрос не так просто решать. И поэтому иногда не доходит до депрессии, потому что не знают, как определиться. Хоть я думаю так, ну, вот это переживание депрессии, это тоже ненормально. Здесь. Почему? Потому что само избрание, оно тоже может быть неправильно происходить. Так вот здесь вот плотской выбор, это очень плохо. Например, красивое лицо, красивый стан, она способная очень, допустим, в пении, в других вопросах. Это очень скользкие подходы, друзья. И здесь на это особо обращать внимание не надо. Почему? Я скажу, я на это не обращал внимания. Хоть у меня, ну, жена была, ну, выше средних, так вот я вам скажу. Но для меня она стала самой лучшей. Вот представьте себе, у нее было 5 человек, братьев, которые высокие ростом, очень симпатичные, красивые. Но когда коснулся вопрос меня, она дала добро на то, чтобы выйти замуж за меня. И вы знаете, так скажу вам немножко, ну, как сказать, с критикой по отношению. Я был такой худой немножко. Ну, сейчас я так вроде бы вид имею, да? А тогда я был худой, нос большой, уши большие, еще и ноги кривые. И вот представьте себе, она дала добро на то, чтобы выйти за меня замуж. И я сейчас только понимаю, почему. Она понимала ту верность, которую я хотел проявить по отношению к Богу. Так я себе думаю. Почему? Потому что потом мы уже с ней рассуждали так вот, и она мне призналась те мотивы, которыми она движима была по отношению этого вопроса. Она поставила когда-то перед собой такую цель. Господи, если ты пошлешь мне мужа, и он будет служителем, а я вам скажу, я не один из тех способных служителей, чтобы обособленно мог красноречиво сказать и прочее все. Но Бог дает мне откровение, я ценю этим, потому что люблю Господа. И на мне сбывается вот то, что написано там. Мне не напрасно эта мысль, ну, посетила вот и дали, братья, для размышления. И вот она положила, и он будет служителем, я никогда ему в служении препятствовать не буду. Я скажу, друзья, вот такой искренний, простой подход. Я бы сказал, я тогда просто как дитё был. Я чего-то особенного не искал. Я действительно искал, чтобы угодить Богу. Мне предложили поехать с оркестром. Я не способный был тогда это делать, потому что тех училищ и МХО, которые сегодня проходят наши музыканты, я этого не закончил. Я даже одного класса на баян не закончил. Меня отец отдал, и я месяц поучился и бросил. Но зато потом я на аккордеоне научился сам играть, на гитаре научился, домбру начал осваивать. Это мне помогло потом в служении в некоторой степени. Так вот, друзья, я просто хотел так вот вам сказать. Ищите Господа, познание Него. Ищите служение Богу в юности своей. Ищите не плоского, ищите духовного. Я вам скажу так, спокойная сестра, которая молчит, ничего не говорит, это еще ничего не говорит. И брат, который деловой сильно, это тоже ни о чем не говорит. Здесь внутренне надо испытывать то, что от Господа. Если Господь в вашем сердце положит на сердце, вы будете в должном духовном состоянии, у вас получится. Вы сочетаетесь, вы получите одно. Еще у моей жены было на сердце такое, если Бог пошлет 10 детей, она всех их примет. Бог нам дал 9, 10-го не получилось у нас, друзья. Но я просто хочу вам сказать, те мотивы, которые в сердце правильные, Бог их знает, и по этим мотивам Он определяет наше будущее или судьбу нашу. И я бы советовал вам, ищите Господа, прежде всего, ищите Царство Небесного, ищите того, что Божие. А Бог, даже тогда, когда вы не будете слишком замысловаты и умны, предпринимать это все, Бог выйдет навстречу и пошлет вам того, с которым вы проживете жизнь и проживете в удовольствие, проживете с радостью. И вы знаете, моя жена, то, что она положила в сердце, она сегодня это исполняет. Она мне никогда не попрепятствовала в служении. Наоборот, еще вот что-то не доделал, где-то посетить надо. Она меня подталкивает, она все делает к тому, чтобы я не остановился в том Божьем промысле, в том избрании, которое Бог определил. Пусть Господь поможет вам, друзья, быть духовными людьми, водимыми Духом Божьим, чтобы эти вопросы решать по-божьему, но не по-человечески, не по-плотски.